Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. И сегодня мы с вами поговорим об армии. Тем более, вроде бы актуально. Все-таки не только у нас идут боевые действия, но весь мир готовится вести их. Кто-то против нас, кто-то против соседей, кто-то против дальних. В общем, милитаризация достигла предела за последние, наверное, лет 30, а то и больше, а то и 40 все. Но поговорим мы об армии не с точки зрения там, военных операций, а с точки зрения деятельности хозяйственной и даже политической. Тем более, что впервые за столетия, наверное, даже уже, мы сейчас видим, ну, в России, по крайней мере, попытку реализовать идею совместить деятельность военную с деятельностью политической, с деятельностью гражданского управления, ну, в частности, вот программы там, «Время героев» и так далее, которые направлены на вербовку, кстати, политического класса среди военнослужащих СВО, значит, они в какой-то степени, значит, направлены на то, чтобы повысить политическую роль, ну, если не самой армии, то людей военных, людей служивших. Вот. И это, в общем-то, в человеческой истории происходит не то, чтобы не впервые, а в основном человеческая история базировалась на том, что деятельность военная и деятельность политическая, их деятельность хозяйственная, экономическая, были между собой связаны. То есть, начиная от первых там, дворцовых хозяйств или храмовых хозяйств, из которых вырастали постепенно первые государства, функция защиты, функция управления, причем управления как экономического, административного, так и политического, когда оно поднималось на политический уровень, были неразрывно с собой, друг с другом связаны. И, как правило, военные вожди или религиозные авторитеты одновременно становились и политическими деятелями. То есть политика, религия и военное дело были связаны между собой непосредственно. Это мы, кстати, можем видеть даже на примере Библии, которая описывает развитие еврейского народа на протяжении столетий. Да? Но начиная от первых вождей, которые водили евреев по пустыне, которые завоевывали Палестину, значит, заканчивая судьями и потом царями, мы видим совмещение военной деятельности, политической и религиозной деятельности. Значит, хотя у евреев был выделен первосвященник и целое сословие левитов, которое служило, но тем не менее сакральная функция царской власти все равно сохранялась. Значит, до этого значит, судей, царей вообще часто выдвигали пророки, значит, которые опять-таки несли или выполняли серьезную религиозную функцию. Классический пример, дистиллированный, я бы сказал, пример, когда армия становится политическим классом, случился в мировой истории не так давно, можно сказать, на наших глазах. В школах практически все его проходили, хотя это и не пример отечественной истории, но некоторые персонажи там задействованы, стали персонажами отечественной истории тоже. В частности, Гитта Саксонская стала русской княгиней и матерью многих известных русских князей. Я имею в виду битву при Гастингсе, когда герцог Нормандии Вильгельм I, Вильгельм Бастард разгромил войска саксонского короля Гарольда. и стал, то есть англосаксонского короля Гарольда, и стал первым нормандским королем Англии, тогда еще Англии, потому что Уэльс был независимым княжеством, Шотландия была независимым королевством. Но с собой герцог Нормандии Вильгельм привел армию, состоявшую примерно из 1500 человек тяжелой кавалерии и из примерно 1900 пехоты. Значительная часть этой армии была наемная или просто присоединившиеся, кстати, искатели приключений из соседних герцогств, графств, может быть, даже из соседних королевств. На поле при Гастингсе погибла значительная часть, может быть, даже большая часть англосаксонской элиты. Поэтому, несмотря на то, что постепенно, там лет за 100, произошло полное смешение пришлой нормандской англосаксонской элиты, внезапно выяснилось, что людей для выполнения функций управленческого класса и для комплектации главной ударной силы любой армии того времени, тяжелой кавалерии, у Вильгельма критически мало. Мы не знаем, сколько человек с ним точно осталось из вот этой тысячи, полутора тысяч тяжелых кавалеристов, которые с ним пришли. Но, во-первых, мы знаем, что практически все из них, кто попал в хроники, стали достаточно крупными землевладельцами в Англии. Во-вторых, мы знаем, что поднялись в том числе и роды, которые трудно было причислить тогда сразу же к благородным. То есть происходила нобилитация простых воинов, что свидетельствует опять-таки о том, что Вильгельму не хватало людей для управления. Ну и давайте просто задумаемся, а чего ему не хватало людей для управления страной? У него было полно англичан под боком. Не обязательно же вроде бы было рыцарей назначать управленцами. Оказывается, что обязательно. Потому что в это время все практически европейские государства, включая русские княжества, были построены по... модель управленческая была построена в них по крайне экономному принципу. Функции военные, административные, полицейские, судебные, ну, практически все соединялись в одном лице, в лице землевладельца. Он выступал в качестве рыцаря, в качестве всадника тяжелой кавалерии, допустим, в русском государстве, помимо дружинников князя, это были и бояре, которые выступали с собственными дружинами, и подручные князья, которые выступали с собственными дружинами. В Европе, помимо просто всадников тяжелой кавалерии, рыцарей и оруженосцев, которых там, к веку к 14-15 во Франции стали именовать жандармами, то есть в классическом стиле, просто тяжелыми кавалеристами, бронированными кавалеристами. Помимо них, опять-таки, выступали крупные землевладельцы со своими дружинами, можно сказать, местные, кстати, бояре и князья, только по-другому называвшиеся. Но все они практически поголовно были, помимо того, что землевладельцами и воинами, они были администраторами, то есть они были управленцами, на своем участке они были полицейскими, вот они были судьями, они выполняли все функции государственного управления. И таким образом вся вот эта так называемая феодальная лестница состояла из маленьких государей. То есть королевство маловато, но в принципе функции снизу доверху все выполняли одни и те же. То есть практически каждое земельное владение, независимо от его величины, от маленького рыцарского надела, да, до королевства, оно рассматривалось в какой-то степени как личное домашнее хозяйство. И управленцы в такой системе готовились элементарно. То есть они рождались в семье управленцев, они с детства сталкивались с домашним хозяйством, да, которое, собственно, и было системой управления. И к тому времени, как они вырастали, значит, кто-то лучше, кто-то хуже, но все необходимые функции они осваивали. И, кстати, именно поэтому люди, которые имели физические недостатки, горбатые, кривые, косые, значит, без руки, без ноги, там еще что-то, значит, они зачастую рассматривались как нежелательные наследники, а в некоторых системах вообще как людей, которые не могли наследовать собственные земельные владения. По одной простой причине. Значит, калека не мог быть воином. То есть одну из функций, как минимум, он выполнять не мог. Правда, как правило, от этого во всех этих ситуациях были исключения, значит, а затем мы вовсе перестали, значит, следовать этой модели. Но изначально, значит, пока, кстати, руками не попробовали и не выяснили, что калека может, в принципе, армией руководить, значит, при необходимости, значит, изначально, руководствуясь обычными соображениями здравого смысла, значит, даже, кстати, физический недостаток служил принципом дисквалификации как управленца во многих подобного рода системах. Так вот, обратите внимание, в данной ситуации, когда, ну, не знаю, как это сказать, управленцы комплектуют армию или армия комплектует управленческий класс, то есть когда управленческий класс и армия едины, значит, это очень серьезно удешевляет систему управления. Кстати, как правило, все они являлись не фискальными системами, то есть не было отдельного налогового ведомства и не было регулярных налогов. Были повинности, обязанности, да, которые выполняли крестьяне в качестве арендаторов. Но каждый на своем месте тоже был арендатором. То есть земля была, по сути дела, государственная, она юридически принадлежала королю. А все остальные были его вассалами, то есть получали землю из его рук за выполнение определенных функций. Безусловно, крупные землевладельцы зачастую были более влиятельными и мощными, чем король до определенного момента. Но, тем не менее, формально, как минимум, они считались его вассалами. И надо сказать, что эти отношения, они зачастую влияли и на политические отношения. Ну, например, Генрих II Английский не захватил юг Франции, графство Прованс, хотя имел на него и юридические права, и имел полную, кстати, физическую возможность его захватить, только потому, что против этого выступил его сеньор, французский король, который был во всех отношениях значительно слабее Генриха. И в политическом плане воевать со своим сеньором Генриху было невыгодно. Просто не выгнал, так как это подрывало и его позиции как сеньора тоже. Он не хотел подавать плохой пример. Насколько он в этом отношении был прав или не прав, сейчас сказать уже трудно, потому что мы не находились в его шкуре. Но, во всяком случае, он пришел к такому решению. И это было взвешенное решение, то есть он анализировал ситуацию и решил, что так будет лучше. То есть лучше остаться без земли, чем нарушить вассальную присягу. Поэтому такие схематичные представления о том, что каждый крупный вассал что хотел, то и творил, значит, на самом деле не соответствует реальному положению дел в те времена. То есть это была действительно система. Это была система, в которой, значит, юридически были закреплены права и обязанности сторон. И каждая сторона имела не только обязанности, но и права, и не только права, но и обязанности друг перед другом. И невыполнение обязанностей сеньором освобождало вассала от выполнения обязанностей. Так вот, все они, по сути дела, были, кстати, арендаторами, более или крупными, менее крупными, там кто-то уже субарендаторами земли. То есть они выполняли определенную работу, за определенное вознаграждение. А вознаграждением была именно земля, как основное средство производства. И крестьяне тоже не платили налоги, а выполняли повинности как арендаторы. То есть это входило в их договор аренды. Государство могло вводить налоги, но это были чрезвычайные налоги по случаю. Там собирались, допустим, там деньги на королевскую свадьбу, собирались деньги на выкуп короля, ну, не только короля, любого сеньора. Значит, могли собираться какие-то срочные деньги на ведение боевых действий, если вдруг казна пустела, а война не заканчивалась, и она была достаточно серьезной для того, чтобы обратиться к народу за деньгами, потому что не по каждому поводу и не каждый государь мог бы ввести налог на войну тоже. В общем, это чрезвычайные разовые налоги, которые, значит, уплачивались, о них забывали. Фискальной системы как таковой не существовало. Регулярные налоги не собирались. И взаимоотношения в обществе были взаимоотношения личных хозяйств. Менее крупное входило в состав более крупного личного хозяйства. А, соответственно, любой землевладелец, от самого маленького до самого большого, по своим функциям отличался только размерами своего хозяйства. Поэтому даже крестьянин, в принципе, мог стать воином. На раннем этапе он таким и был. Значит, когда собиралось еще всенародное ополчение, потом просто в силу его низкой боеспособности его перестали собирать, значит, а потом в некоторых государствах крестьянам в принципе запретили носить оружие, хотя, например, в Германии, значит, они его носили практически до этого самого, там, до нового времени, не были в этом плане ограничены. Но в любом государстве, даже там, где крестьянам было запрещено носить оружие, допустим, во Франции, или в Японии. В случае крупных военных столкновений, даже гражданских, как, например, в Японии, в той же, в 13-16 веках, производили зачастую мобилизацию, даже насильственную мобилизацию крестьянства, не говоря уже о приглашении крестьянства в ряды сражающихся армий, когда требовалось их резкое увеличение. Поэтому вот эти вот функции, да, объединение функций, оно происходило практически на каждой лестнице. Только в самом низу, там, где было крестьянское хозяйство, вы были судьей над своими чадами и домочадцами, но еще, возможно, над своими курами. А на самом верху, там, где находился король, вы были судьей над всем живым в своем, суть, королевстве. Или в пределах, по крайней мере, досягаемости вашей власти. Потому что даже в вашем королевстве вы могли раздать иммунитет, и в таком случае, суть, ваш суд ограничивался, опять-таки, феодальными вольностями. Но мы в это дело углубляться не будем, потому что все-таки мы говорим об армии, а не о проблемах, значит, феодальных отношений. Так вот, еще раз подчеркиваю, в этой системе не возникало проблемы с подготовкой управленцев. Каждый был потенциальным управленцем. И поэтому, когда после войны рос в той же Англии, понадобилось резко увеличить вновь количество рыцарей, не только как военнослужащих, не только как военных, но и как управленцев. Потому что правящий класс себя повыбил за время войны рос, понес огромные потери. Произошел, по сути дела, самогеноцид правящего класса. Так вот, просто был издан указ, в соответствии с которым каждый человек, обладающий 10 фунтами дохода, должен был заявить о себе как о потенциальном всадники тяжелой кавалерии, ну, эсквайре, по этим самым, оруженосцы, по, значит, английской терминологии, значит, то есть еще не рыцари, он мог только стать рыцарем, да, значит, оруженосца, но тем не менее он землевладелец, он находится, он феодал уже, значит, он является управленцем, он является военным. Вот, то есть в указном порядке людей из неблагородного сословия переводили в благородное для того, чтобы получить достаточное количество, в том числе, повторяю, и управленцев, не только военных. Потому что военных там хватало еще и в качестве, то есть лучников, да, которые набирались из свободных крестьян. И более того, военных можно было нанять и за рубежом, потому что с определенного момента король фактически не пользовался феодальным призывом или пользовался в очень ограниченном количестве. А как своим рыцарям, так и чужим просто платил деньги. Для того, чтобы они служили ему не 40 дней в году, значит, а постоянно, ну, когда он их призывал на поле боя, естественно, когда они сидели у себя в замке, им никто ничего не платил. Вот. Значит, то есть речь шла о том, что можно было при необходимости, значит, путем нобилитации, значит, пополнять ряды военного или военно-административного сословия из числа неблагородных сословий, просто потому что все примерно занимались одним и тем же делом. И речь шла только об укрупнении хозяйства, которым приходилось управлять. Конечно, там с укрупнением происходили, значит, определенные усложнения в этой самой в системе. Значит, появлялись, значит, взаимоотношения дополнительные с такими же землевладельцами, как ты, потому что, допустим, только феодал имел право на ведение частной войны, значит, и то не всегда. То есть надо было учитывать разные дополнительные юридические тонкости. Значит, но тем не менее, значит, в общих чертах человек получал подготовку управленческую в рамках обычного хозяйства, в том числе обычного крестьянского хозяйства. К концу того, что мы называем феодализмом, когда феодализм, по сути дела, уже исчез, потому что абсолютистская монархия это создает систему бюрократического управления, которая существует и поныне. Кстати, ничем особенно не измененная, просто постоянно разрастающаяся. Это как только вы создаете систему бюрократического управления, она начинает охватывать все стороны жизни, так же, как и любая другая система. И по мере того, как у вас появляются новые потребности общества, появляются новые функции этой системы. Она становится больше, больше, больше. На определенном этапе она становится слишком громоздкой, требует реформ там, и так далее. Но, опять-таки, это уже проблема самой системы. Но в тот момент, когда государство переходит от классического феодализма уже к абсолютной монархии, не говоря уже там, о буржуазных системах, происходит переход власти в системе от личного хозяйства к государственной бюрократии. Возникает фискальная система, государство становится не частью общественной структуры, а своего рода таким диалектическим оппонентом общественной структуры, то есть не является неразрывным целым, находящимся в постоянной борьбе за дополнительные полномочия друг с другом. И в этой системе как армия выделяется из общей системы бюрократического управления как отдельная ее функция. То есть она уже не является всей системой управления, как являлась раньше. Она является только отдельной функцией системы управления. Она, то есть военная функция, административная функция, судебная функция и все остальные больше не концентрируются в одном лице. Они распределяются между разными лицами. Начинает происходить, кстати, первое разделение властей. Значит, ну, продолжим мы через минут 5-6, да, после новостей, после рекламы. Сейчас у нас небольшая пауза и новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на возникновении классической бюрократической системы, которая и сейчас существует, продолжает развиваться. Это является основой системы управления, в рамках которой все отдельные, каждая отдельная функция является предметом заботы отдельного отряда бюрократического класса, которые не просто, значит, между собой не перемешиваются, да, а они взаимодействуют строго в рамках отведенных им полномочий. То есть они не могут там, по своему, кстати, отдельно взятому решению взять, собраться с двумя ведомствами, объединиться и кстати, каким-то образом, значит, там, перемешать свои функции. Это можно сделать только в том случае, если будут приняты соответствующие решения либо органами директивными, которые могут эти ведомства создавать и определять их полномочия, либо парламентом, который определяет финансирование, который определяет общую структуру системы. То есть в данном случае мы наблюдаем, кстати, распад единства, да, как если раньше система была вся сконцентрирована в одном человеке, то сейчас она распределена между разными людьми. И каждый становится более квалифицированным узким специалистом, но сразу же возникает система, проблема общего управления. То есть, а как теперь готовить управленца для всей системы? И пытались по-разному. Значит, пытались набирать, значит, людей только с высшим образованием, значит, пытались создавать профильные вузы, ну, в частности, с военными училищами это, в общем-то, как-то проблему решило. Значит, но вот системы, допустим, государственного управления, а как научить людей государственному управлению в вузе государственного управления, если не существует науки государственного управления? Это в первую очередь практика, но где-то еще искусство. Ну вот просто если перечислить самые функции, да, это все равно, что учить стратегию по Сунь-цзы или по Суворову. Коротенькие книжечки, где написаны, в общем-то, банальности, вроде бы каждому известные. Но вот отдельные люди умеют эти банальности применять на поле боя. А все остальные в книге прочли, но пользоваться ими абсолютно не умеют. И точно так же со сложной бюрократической системой государственного управления. Есть люди, которые пользуются ей талантливо. Есть люди, которые пользуются системой государственного управления, как римские центурионы управляли легионами. То есть ничего выдающегося, но зато надежно. И есть люди, которых, в принципе, невозможно этому научить, потому что у них другое, суть, душевное состояние. Но, повторяю, в первую очередь, значит, то есть для талантов, для гениев государственного управления – это искусство. Для добротных бюрократов – это опыт. Но это никак не наука, которой можно кому-то обучить. И добротный, кстати, бюрократ, он может забраться по системе бюрократической лестницы на самый верх, сменив за это время несколько ведомств, сменив несколько регионов, которыми он поуправляет, и к концу своей, кстати, политической деятельности, набравшись опыта в разных сферах, он может стать каким-нибудь там объединителем, да, вроде премьера там, или вице-премьера, или даже президента. Но, как правило, человек, обладающий уже таким опытом, которых часто называют политическими тяжеловесами, да, значит, он уже человек пожилой. И использовать этот свой опыт в системе государственного управления он может относительно недолго. А вот люди молодые, которые в 40 лет становятся президентами там, или в 45, значит, и имеют возможность находиться наверху этой системы лет 20-30, потому что являются гениями государственного управления, Это не штучные товары, появляются далеко не в каждом поколении, далеко не всегда. А между прочим, проведение реформ требует достаточно длительного времени. А сейчас мы живем в режиме тотального ускорения. И поэтому система государственного управления требует постоянного реформирования. То есть она не может костенеть даже там на каких-то 10, 20, 30 лет. Она постоянно должна торопиться за изменениями, происходящими в обществе, происходящими в мире. И в первую очередь за изменениями, происходящими в скорости передачи информации. То есть, опять-таки, любая система государственного управления является эффективной только до тех пор, пока она успевает вовремя принимать сигналы, исходящие извне этой системы, и отвечать на них. Если сигнал гаснет в рамках системы, как, допустим, погасло сообщение о подготовке теракта где-то в недрах ЦРУ, когда взрывались башни-близнецы. Вот если сигнал гаснет где-то в недрах системы, значит, система неэффективна и требует реформирования. Так вот, современная система требует постоянного реформирования, потому что ей постоянно надо гнаться за растущей скоростью передачи информации. Значит, иначе она становится неэффективной буквально не то, что в считанные годы, в считанные месяцы теряет эффективность. Значит, вот, и поэтому, поскольку, повторяю, реформы требуют длительного времени, а всегда лучше, когда реформы проводятся последовательно, то есть ими руководят из одного центра и, в принципе, даже одна личность. Но эта личность может быть коллективной, если это коллектив, да? Значит, или эта личность может быть индивидуальной, что еще лучше, но, опять-таки, такую индивидуальную личность надо еще найти. А это очень сложно, потому что они не всегда появляются. Вот поэтому, кстати, относительно молодой бюрократический гений для общества всегда полезен. Но они редко появляются. А обкатка классического бюрократа происходит по одной и той же схеме. Поработал в одном месте, поработал в другом месте, поруководил одним ведомством, поруководил другим ведомством, поруководил территорией, поруководил другой территорией, поднялся еще на ступеньку выше, значит, там стал вице-премьером, отвечающим за целый сегмент, или политический, или экономический, скорее всего, уже даже смешанный. Значит, ну и дальше можешь подниматься дальше. Да, еще неплохо было бы там отбыть срок, как минимум, в Думе и там поруководить каким-нибудь комитетом. Для того, чтобы просто понять систему взаимодействий разных органов государственной власти. Вот. И тогда вроде бы как готов. Но пока все эти сроки прошли, 5 лет там, 4 года здесь, там, 5 лет в парламенте, значит, 6 лет еще на какой-то территории, ну все, человек уже пришел к времени выхода на заслуженный отдых. И, кстати, способность приносить пользу обществу у него уже ограничена возрастом. Поэтому мы, да, и, кстати, с возрастом человек замедляется и в плане своих реакций. И то, что в 18 лет кажется медленным, в 70 кажется уже сверхбыстрым. Даже сама жизнь в организме начинает постепенно замедляться, и его отношение к жизни становится более таким медленным, да? А система требует ускорения. Поэтому, опять-таки, возникают всякие идеи по поводу того, каким же образом подготовить управленцев для вот этой вот самой бюрократической системы. Как обойти этот вот возрастной предел. Значит, в России, кстати, опробуются практически все варианты. И поиск, кстати, управленческих гениев на ранних этапах, значит, и их развитие. Для этого там создаются всякие там летние школы, лагеря, проводятся отборы, значит, проводятся отборы в вузах, пытаются создавать для этого профильные вузы там, и так далее. Значит, но опять-таки на человеке, который, допустим, хорошо сдает ЕГЭ или который бодро реагирует на изменения действительности, не написано, что он будет гением государственного управления. Он может получить хорошее знание в государственном вузе, а потом заняться частным бизнесом. Его никто не ограничивает в этом плане. А может пойти в систему государственного управления и выяснится, что да, он, в общем-то, достаточно, кстати, успешный бюрократ, но отнюдь не гений. Хотя на каком-то там первом этапе, будучи молодым, он мог подавать большие надежды. По-разному складываются судьбы у людей, по-разному складываются, по-разному меняется их отношение к жизни и их отношение к работе. И самое главное, что с укрупнением задач, с укрупнением масштаба управления, которое на тебя возложено, да, зачастую выясняется, что человек, который хорошо работал на более низкой ступени, совершенно не соответствует более высокой. Это, кстати, прекрасно знают именно военные, которым известно, что не каждый хороший командир батальона будет хорошим командиром полка, не каждый хороший командир полка будет хорошим командиром дивизии, не каждый хороший командир дивизии будет хорошим командиром корпуса, ну и так далее. А опять-таки руководство вооруженными силами, даже обычное, не гениальное, просто руководство вооруженными силами во всем их объеме, это опять-таки дело людей штучных. Просто потому, что надо понимать, осознавать всю сложность связей общественных, которые приводят к эффективности армейской структуры. Потому что здесь и проблемы экономические, здесь и проблемы финансовые, здесь и проблемы демографические. И нельзя просто сказать, ну вот политики поставили перед нами соответствующие задачи, нам для этого нужна такая-то военная структура. Надо еще понимать возможности страны. Значит, и надо вписывать военную структуру не только в задачи, но и в возможности. То есть она должна быть не идеальной, а идеально подходящий к конкретному моменту. Это далеко не каждый может командовать дивизией там, или полком, когда тебе обязаны доставить все из тыла, а как оно там, на каких деревьях это вырастает или из каких шахт выкапывается, это тебя не интересует. Это одно. Командовать всеми вооруженными силами – это уже совершенно другое. Да? Так вот, в обычной бюрократической системе происходит то же самое. Хороший зав. Отдела далеко не всегда хороший начальник управления, хороший начальник управления далеко не всегда хороший министр. И не каждый министр может быть премьером там, или президентом. То есть это познается только эмпирически. Человека надо проверить в должности. Поэтому его прогоняют по возможности через всю лестницу, для того, чтобы понять, а всем ли этим должностям он соответствует, везде ли он может быть использован, и готов ли он к более высокой должности. Но, повторяю, это путь очень длительный. А система бюрократическая, постоянно разрастаясь, требует высококвалифицированных управленцев в большом количестве уже и сразу. И идея вербовки участников СВО в политическую систему, да, которая возвращает нас к назову человечества или там, к зале государственных формирований, когда все это объединялось в одном лице. Ну, ты был хорошим военным, значит, и управлять будешь хорошо. Да? Она, опять-таки, возникла как один из способов поиска кадров. Вот, и к ней так и надо относиться. Потому что зачастую, когда там начинается где-то дискуссия, то одни люди говорят, не, ну, послушайте, убивать не строить. Если человек хорошо воевал, это не значит, что он будет хорошим управленцем. А другие говорят, не, ну как же, а где же еще искать хороших людей, кроме как среди тех, кто жизнь за родину готов был отдать. Это вроде бы обе стороны правы, да? Но, как всегда, обе крайности никогда не являются правдой, потому что крайности всегда абсолютизируют какую-то одну сторону процесс, одну сторону явления. Помните классическую картинку, да, когда один видит квадрат, другой видит круг, а на самом деле смотрят они с разных сторон на цилиндр. Вот точно так же и в данной ситуации. Надо понимать, что это только одна из систем отбора, да, которая, пользуясь тем, что в экстремальных условиях, а боевые действия – это всегда экстремальные условия, человек проявляет как свои лучшие, так и худшие качества, и они оказываются на виду. Значит, вот пользуясь этим, пытается увеличить пространство отбора. То есть не сконцентрировать пространство отбора управленческих кадров только на тех, кто воевал в СВО, потому что СВО закончится, и где тогда кадры отбирать? Да? А воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы хотя бы временно расширить пространство отбора управленческих кадров за счет дополнительной вот этой вот возможности. И, опять-таки, не в последнюю очередь качество этого отбора зависит и будет зависеть не только от качества отбирающих, да, но и от осознания самими отбирающими, потому что людей, которые, кстати, принимают участие в определении судьбы тех же самых участников самого разного рода конкурсов, да, вот этих отборочных, которые, в рамках которых служащие в вооруженных силах, воюющие на СВО, становятся управленцами государственными. Количество людей, которые принимают участие в отборе, достаточно велико. Я бы сказал, огромно. Не тех, из кого отбирают, а именно тех, кто отбирает. И считать, что все они, опять-таки, сами являются высококвалифицированными управленцами, не приходится. Они действуют по определенному алгоритму. И этот алгоритм у них должен быть заложен, потому что отбирающие – это прежде всего бюрократы. А бюрократ, он прежде всего работает по алгоритму. От него нельзя требовать какого-то выдающегося полета мысли. Он, сама система предполагает, что он не должен выходить за рамки своих полномочий. То есть идеальный бюрократ, вообще идеальный бюрократ, подчеркиваю, которых не существует, потому что это уже не человеческое качество, это робот. Значит, он должен дать утонуть человеку, который у него на глазах тонет, если спасение не предусмотрено его должностной инструкцией. Только не надо потом говорить, что я призывал, значит, топить людей. Я говорил об идеальном, несуществующем варианте бюрократа, да, но считаем, идеальный бюрократ должен действовать только в рамках своих полномочий. То есть, когда он уходит с работы, снимает мундир, да, он может быть там человеком, семьянином, кем угодно, а на работе он функция. Такого не бывает, потому что все мы люди, да, и все мы работаем не только как функция, да, но и как человеческое существо. Значит, поэтому идеальный бюрократ в природе не существует. Но, например, идеальный бюрократ – это функция. И вот точно так же, как в армии с первых шагов учат дисциплине, точно так же на любой службе, значит, с первых шагов человека учат не выходить за рамки своих полномочий. Не случайно все эти вот пословицы там вроде «инициатива наказуема» там, и так далее, они не на пустом месте родились. Они родились именно из понимания того, что идеальный бюрократ должен действовать только в рамках отведенных ему полномочий. Всегда, ну, в любой системе большая часть управленцев за рамки этих полномочий так или иначе выходит. Потому что, повторяю, мы все не машины, а люди. Но, тем не менее, алгоритм, который прописан для любой бюрократической структуры, для любого управленца, крайне важен. Тем более он важен в системе отбора новых управленцев. Потому что какой алгоритм вы пропишете, такой результат вы на выходе и получите. Если вы будете ожидать идеального результата просто от своих идеальных ожиданий, то есть у меня мысли хорошие, поэтому и результат должен быть хороший. Это так не будет. Всегда ко всему надо приложить определенные усилия, ко всему надо приложить собственные руки. И в данном случае это заключается в прописывании алгоритма. Потому что другой системы комплектования бюрократической структуры, кроме самой бюрократической работы, самой бюрократической структуры, мы пока не придумали. Мы можем расширять поле, с которого привлекаются лица, можем расширять пространство поиска, но комплектовать бюрократическая структура все равно будет сама себя. Мы можем ее ограничить, можем расширить, комплектовать она будет сама себя, а наше дело прописать алгоритм. Мы сегодня заканчиваем раньше. Спасибо за внимание. До новых встреч.